Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Суд над Радко Младичем. Женский вопрос на Каннском кинофестивале, формирование технического правительства в Греции, ход предвыборной кампании в США, проблемы выставок современного искусства в Краснодаре, эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В Гааге начался судебный процесс по делу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Его обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В случае признания виновным он может быть приговорен к пожизненному заключению, рассказывает Андрей Шароградский.
Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич несет ответственность за геноцид и этнические чистки в Боснии во время войны на Балканах в первой половине 90-х годов 20 века. С такими обвинениями выступил прокурор Дермат Грум на процессе по делу Младича, который открылся в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге.
Два десятилетия назад лидеры Боснии начали войну против своих сограждан. Гражданские лица стали целью этих атак только потому, что не были боснийскими сербами по своей этнической принадлежности. Их земля, их жизнь и достоинство оказались под угрозой. Наступление на них было скоординированным и заранее спланированным. В некоторых районах оно приобрело характер геноцида. Общей чертой всех этих злодеяний является тот факт, что их целью был невероятный по своей преступности замысел, описанная в параграфах 8, 9 и 10, попытка полностью очистить от боснийских мусульман и боснийских хорватов территории, на которые претендовали лидеры боснийских сербов. Общими являются личности, которые участвовали в этих преступлениях и разделяли намерение совершить их. Общим является и тот факт, что это преступление, к которым имеет отношение Ратко Младич. Обвинение представит доказательства, не оставляющие никаких сомнений в том, что Младич их непосредственный участник.
Ожидается, что выступление прокурора продлится два дня. Он должен обосновать все 11 обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности, выдвинутых в отношении Младича. На бывшего генерала, в частности, возлагается ответственность за убийство тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. В родном городе Младича Калинике многие по-прежнему считают бывшего генерала героем, настаивая на его невиновности и на предвзятом отношении к Младичу Гаагского трибунала, говорит житель Калиника Люба Мандич.
Ратко Младич никогда не делал ничего дурного. Он был кадровым военным, но он никогда никого не убивал, не расправлялся ни с кем.
То я могу лишь вакуумы.
Жительница Сребреницы Фадила Эфендич, потерявшая во время этнической чистки в этом городе мужа и сына, наоборот, опасается, что суд будет слишком мягок по отношению к Ратко Младичу.
Если бы эти судьи потеряли своих детей так же, как мы, они бы приняли справедливое решение. Но они будут принимать такие решения, какие посчитают нужными, а не те, которых хотелось бы нам. Я надеюсь, что все преступники предстанут перед судом, чтобы каждый знал, что справедливость торжествует, и никто не остается безнаказанным.
Ратко Младичу, который категорически отвергает все предъявленные ему обвинения, сейчас 69 лет. Более 15 лет он скрывался от правосудия, однако в мае прошлого года был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу. Адвокаты Младича всячески пытались отложить начало судебного процесса, утверждая, что у них было недостаточно времени для обработки огромного количества документов, которые гаагская прокуратура собирала годами. Было отклонено требование защиты Младича об отводе судьи Альфонсо Ори, которого адвокаты обвинили в предвзятости в связи с его участием в процессах по делам подчиненных Младича. Им был вынесен обвинительный приговор. Долгое время вызывало вопросы и состояние здоровья перенесшего инсульт Младича. Однако теперь он выглядит и чувствует себя по собственному признанию намного лучше, чем сразу после ареста год назад. Ожидается, что после вступительной речи прокурора Дермата Грума процесс против Ратко Младича прервется до конца мая. Суду предстоит заслушать показания 413 свидетелей обвинения. Убийство летом 1995 года 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков из Сребреницы по прямому приказу Младича называют самым страшным преступлением в Европе со времен Второй мировой войны. Младича также обвиняют в координации осады Сараева. Эта осада продлилась почти 3,5 года, в городе погибли более 10 тысяч человек. В 2008 году был задержан и доставлен в Гаагу бывший президент Республики боснийских сербов Радован Караджич, также долго скрывавшийся от правосудия. Процесс по его делу продолжается до сих пор. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
О том, как в Сербии относятся к начавшемуся в Гаагском трибунале процессу, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
Что можно ожидать от этого процесса? С этим вопросом я обратилась к белградскому военно-политическому комментатору, отставному полковнику Любодрагу Стоядиновичу. Он до начала югославских войн был коллегой Младича, дружил с ним, а несколько лет назад написал книгу «Ратко Младич. Между мифом и Гаагой».
Я считаю, что основной вопрос таков, в состоянии ли Младич психологически принимать участие в судебных заседаниях. Похоже, он не способен полностью контролировать происходящее в зале суда. Очень тяжело прогнозировать, как будет протекать процесс, но ясно одно. Прокуратура вменяет Младичу в вину тяжелейшие преступления. Найти смягчающие вину подсудимого обстоятельства крайне сложно. Поэтому почти наверняка Младич будет приговорен к самому строгому наказанию, пожизненному заключению.
Любопытно, что сербы, особенно сербы, проживающие в Сербии, как кажется, не проявляют интереса к судебному процессу против Ратко Младича, которого раньше многие прославляли как национального героя.
Мне кажется, что люди у нас чуть перекормлены тематикой Гаагского трибунала. Многие из них хотели бы забыть прошлое и начать жить нормально. Миф военных времен свое отжили. Это связано с нашим личным и коллективным отношением к прошлому. Для сербов ныне важно, чтобы эти преступления не отождествлялись со всем народом. Большинство граждан Сербии, очевидно, не поддерживает ценностную установку, согласно которой лица, совершившие военные преступления, вели лишь борьбу за сербский народ. Поэтому отношение к Ратко Младичу, кроме кругов правых экстремистов, где еще поддерживают его культ, забвение. В забвение уходит и едва ли не самый худший период сербской истории.
Это было мнение сербского военно-политического обозревателя, бывшего друга Ратко Младича Любодрага Стоядиновича. Айя Куге, для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас, после краткой сводки новостей и небольшого объявления, мы расскажем вам о неожиданно возникшем на Каннском фестивале женском вопросе, о том, как сложно порой бывает открывать выставки современного искусства в Краснодаре. Вас ждет также первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Сейчас в Москве 17:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у станции метро «Баррикадная» участники оппозиционных акций собираются после того, как их лагерь на Чистых прудах был разогнан сегодня утром. Власти Москвы санкционировали намеченную на 19 мая акцию художников под названием «Кочевой музей современного искусства». Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации за незаконное продление его содержания под стражей. Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич несет ответственность за геноцид и этнические чистки в Боснии в начале 90-х годов, заявил прокурор на процессе, открывшемся в Гааге. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Некоторые темы этой программы. Рост экономики России превысил ожидания. Финансовые рынки еще надеются, что Греции удастся договориться с Евросоюзом. Экономические вызовы новому правительству России. Сегодня программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Новости культуры. Сегодня открывается 65-й международный Каннский кинофестиваль, самый престижный смотр мирового кино. В конкурсной программе 22 ленты, снятые в том числе выдающимися режиссерами от Ален Рене и Михаэля Ханеке до Кена Лоуча и Жака Диара. Однако среди них нет ни одной женщины, и это вызвало публичный протест. Группа женщин-режиссеров, среди них Фанни Котенкон, Вирджини Ди Пенте и Картин Серо, выступили через феминистскую организацию «Ла Барс», опубликованную в газете «Ле Монд», открытым письмом, в котором обвиняют отборочную комиссию фестиваля в предвзятости и сексизме, указывая в частности, что в минувшем году в главном каннском конкурсе было сразу 4 фильма, снятых женщинами. Директор фестиваля Тьерри Фримо оправдывается, а кинокритики и кинозрители получили хорошую тему для обсуждения. На Каннском фестивале работает московский кинокритик Андрей Плахов. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Особое впечатление оно не произвело, хотя, конечно, о нем все равно говорят. Тема порядка обсуждений в сегодняшней общественной ситуации. Женщины идут вперед и набирают очки во многих сферах социальной деятельности, культурной деятельности, в том числе и в кинематографе. Известно, например, что во Франции сейчас, насколько я знаю, большинство молодых режиссеров, которые выходят из киношкол, это женщины. Они уже опережают мужчин даже количественно. Но количество, как известно, не всегда переходит в качество. И пока что сказать, что женская режиссура, если о таковой вообще можно говорить, деля искусства по половому признаку, все же не конкурировать с мужской, опять-таки, условно. Потому что большинство выдающихся режиссеров мирового кино – это, как ни печально, не прискорбно признать, но мужчины. Это письмо, оно вносит оттенок некой пародийности даже в обсуждении этой темы. В прошлом году были картины на Каннском фестивале, снятые женщинами, но сказать, что это были выдающиеся фильмы, нельзя. Например, австралийский фильм «Спящая красавица», режиссерша Ли, которая попала туда, мне кажется, по протекции другой знаменитой женщины, австралийки Джейн Кэмпион, кстати, единственной, которая получила в Канне «Золотую пальмовую ветвь». И картина Андре Арнольд, неплохая картина, даже можно сказать хорошая. И это режиссер, постоянно участвует в программах Каннского фестиваля на зависть многим мужчинам. Но в этом году она не может участвовать хотя бы потому, что она является членом жюри. Поэтому уж каких-то особо серьезных претензий к руководству Каннского фестиваля я бы не предъявил, потому что программа достойная, по крайней мере, по именам. И доказать, что есть какие-то абсолютные шедевры женской режиссуры, которые почему-то не попали в конкурс Каннского фестиваля, на сегодняшний момент, я думаю, невозможно.
Андрей, а вот ваш богатый личный опыт кинокритика что говорит? Вообще вот эта тема женщин-режиссеров, насколько странна в кинематографическом мире? Я прочитал сегодня это письмо в французской газете, оно написано зло, саркастически, с претензией на долю юмора такую. Там подписаны, в общем, довольно значимые в кинематографии имена, что означает, что, очевидно, даже те женщины, которые не обделены вниманием крупных международных киноконкурсов, вообще киноиндустрии, они все-таки чувствуют себя как-то обделенными. На ваш взгляд, беспристрастные, эта проблема существует вообще в мировом кино?
Получилось так, что кинематограф создавали и делали в основном мужчины. Были, конечно, очень серьезные исключения, но все-таки это были исключения. Все знают имя Лени Рифеншталь, несмотря на одиозность этого имени, все-таки нельзя не признать, что это одна из тех женщин, которые создали язык кинематографа и внесли большой вклад в его развитие. Сейчас снимаем вопрос идеологии. Или другой пример, скажем, Юлия Солнцева, которая работала с Довженко в Советском Союзе и тоже не последний человек в кино. Конечно, можно вспомнить Ларису Шипицко у нас, Киру Муратову, которая великолепно работает, Марту Месраш в Венгрии, Веру Хитилову в Чехии. Это уже такие очень заслуженные режиссеры солидного возраста. Аньес Варда во Франции, одна из тех, кто стояли у истоков французской новой волны. Действительно, заслуги женского кино, если можно опять-таки так выражаться, велики. И в то же время они абсолютно несопоставимы с тем, что созданы режиссерами-мужчинами. Так получилось. И раньше действительно женщинам было очень трудно прорваться в эту профессию. И даже было такое грубоватое выражение, что вот те женщины, которые в нее проникли, это на самом деле такие женщины с яйцами, как говорили, потому что они в каком-то смысле входили в мужскую профессию, должны были конкурировать с мужчинами, они должны были доказать, что они больше мужчины, чем окружающие их мужчины. Но сегодня это уже, по-моему, абсолютно не так, и, скажем, в России это не так. Не так давно в «Карловых Варах» мы проводили ретроспективу, я ее сам готовил, «Русские амазонки», режиссерши, которая представляет новое российское кино, и уже отнюдь не Кира Муратова, а гораздо более молодое поколение. Их оказалось очень много, и мы едва смогли даже вместить всех в эту программу. И это уже никакие не амазонки, это, в общем, абсолютно полноценные участники кинопроцесса. Во Франции это тем более так. Тем не менее, к этому привлекается внимание, но, мне кажется, несколько спекулятивно, потому что, ну вот, возникла программа Каннского фестиваля. Да, не попали туда женщины. Ну, извините. А может быть, туда не попали гомосексуалисты. А может быть, туда не попали представители, скажем, какого-то региона. В конце концов, очень часто не попадают туда представители России и всей Восточной Европы. И это тоже становится предметом всяких спекуляций. Ах, это русофобия, ах, это политические мотивы, ах, нас не любят или еще что-то. На самом деле, просто так сформировалась программа, потому что отборочная комиссия выбирает из того, что есть, и выбирает то, что она считает лучшим.
О Каннском кинофестивале с кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Андрей Шара. Мы продолжаем нашу культурно-политическую хронику, возвращаясь в Россию. Но в Кубани, несмотря на протесты, открылась выставка «Icons», которую курирует галерист Марат Гельман. Экспозиция представлена в Краевом выставочном зале изобразительных искусств в Краснодаре. Официальное открытие выставки было назначено на вечер вторника, но было сорвано в связи с акциями протеста нескольких общественных организаций. В среду выставка открылась со скандалом. В репортажах из Краснодара федеральные российские телеканалы показали, как собравшиеся перед выставочным залом скандировали «Гельман прочь с Кубани». Один из участников протестов, православный хоругвеносец, плюнул в Марата Гельмана. В интервью «Радио Свободы» галерист не исключил, что к скандалу с открытием выставки могут быть причастны власти Кубани, и рассказал о дальнейших планах работы в Краснодарском крае. С Маратом Гельманом беседовала Любовь Чижова.
Нам сорвали открытие выставки, пришли протестовать. Против нее ДПР, КПРФ, казаки и там еще какие-то верующие. Люди выставки не видели, ничего не видели, но они против. Выставка, вот сегодня она открыта, люди ходят, и мне кажется, что это говорит о том, что все то, что было вчера, это была просто организованная акция. То есть какие-то люди внутри администрации очень недовольны тем, что мы сюда привезли, но привезли три выставки хороших.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о них. Вот что за выставки вы привезли в Краснодар?
Та выставка, которая сегодня уже открыта для посетителей, это выставка «Icons». То есть это работа художников, которые относятся к иконе как к шедевру мирового искусства и исследуют ее, размышляют по ее поводу. Это очень хорошая выставка. Она должна была стать такой площадкой для диалога как раз между верующими и художниками по поводу общего наследства. Потому что икона одновременно для них является сакральным предметом, для других вот шедевром мировой культуры. Сегодня будет открытие, завтрашнего дня будет доступна вторая выставка, которую мы сделали специально для Ночи музеев. Она называется «Данжа Мюзиум», «Осторожно, музей». Это очень известные наши художники Дубасарский и Виноградов. С ней обыгрывается реально вот эта вот ситуация, которая была в фильме «Ночь музея», когда выключается свет, и герои картины начинают выходить с них, вступать в какие-то отношения, коммуницировать. Вот. То есть это очень интересная и красивая выставка. К сожалению, как мы узнали, открытие нам сегодня опять планируют сорвать в том же составе. Ну и третья выставка для молодых художников Ижевска, которая тоже сегодня откроется в некоммерческом, негосударственном пространстве Институт современного искусства Краснодарского. Ну, вот я думаю, так как она находится далеко, не в центре, и там не будет много, может быть, специалистов, может быть, третью выставку нам открытие не испортит.
Марат, у вас есть ответ на вопрос, почему жители Кубани так агрессивно восприняли то, что в город приехали три такие вот выставки современного искусства?
Это некорректно говорить про жителей. То есть здесь, пока готовился к выставкам, много же ездил. Четвертая моя поездка сейчас. И здесь жители такие же, как и жители там Москвы, Перми. Безусловно, есть какой-то небольшой контингент, в основном, по-моему, свежкостельский, а не городской, который вот живет этим традиционным казачьим укладом. Но я уверен, практически наверняка, что это спланированная акция.
Власти как отнеслись к выставке, вообще к тому, что приехали выставки, что вы вот, да, и как они вот реагируют на эти провокации, на попытки сорвать выставки?
Выставку мы показывали, обсуждали, в том числе и с губернатором, то есть проблем не было, а сейчас вдруг какое-то молчание, они никак не реагируют. То есть все, что есть подозрение, что они как раз и причастны к организации всех этих пинингов.
С Маратом Гельманом беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник было объявлено, что ФБР начало расследование рыночной деятельности крупнейшего американского банка JP Morgan Chase. Гигантские инвестиционные потери банка дали повод для политических дебатов о необходимости усиления контроля над банковской индустрией, но до сих пор ничто не указывало на потенциальный уголовный аспект этой истории, рассказывает Алан Давыдов.
Федеральное бюро расследований США открыло расследование по делу о рискованной игре руководства JP Morgan Chase, в которой на кон было поставлено 150 миллиардов долларов активов этого крупнейшего банка. Ранее о начале своего расследования по этому делу заявили также Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржевой торговле и Федеральная резервная система. Если ФБР взялось за дело JP Morgan Chase, можно ли предположить, что в действиях руководства банка может быть найден криминал? Об этом я спросил Дэвида Строма, политического комментатора из Миннесоты. Я бы назвал происходящее результатом усиления влияния политиков в банковской системе после масштабной государственной поддержки банков во время кризиса 2008 года. Это произошло под предлогом того, что крушение главных банков привело бы к крушению экономики. Теперь правительство считает, что несет особую ответственность за надзор над банковской системой. Я лично пока не вижу оснований считать, что в данном случае были какие-то злоупотребления. Потеря JP Morgan Chase выглядит результатом довольно обычного просчета. В этом смысле удивляет идея быстрого подключения ФБР на раннем этапе расследования, без видимых свидетельств злоупотреблений. Обычно такие случаи тщательно изучаются государственными органами банковского регулирования и надзора. Но сейчас, в разгар предвыборной кампании, финансовый кризис является важной политической темой. Поэтому могу предположить, что дело по меньшей мере имеет политический привкус. Джейми Даймон, управляющий JP Morgan Chase, слыл искусным предусмотрительным финансистом, и именно он настаивал на многомиллиардной игре с деривативами. Какова его мера ответственности? Могут ли акционеры отстранить его от должности? Управляющий всегда несет ответственность за происходящее в компании, но в обычных условиях считается, что ведению банковского бизнеса сопутствуют и прибыли, и потери. Причина нынешнего шума вокруг JP Morgan Chase главным образом состоит в том, что если у него начнутся финансовые проблемы, на крючке окажутся налогоплательщики, потому что правительство не сможет допустить краха самого большого американского банка. То есть сейчас речь идет о частных прибылях и общественных убытках. В такой ситуации все сложнее отделить политику от финансов. А в политике всегда хочется найти виноватого. И я не удивлюсь, если у Джейми Даймона будут неприятности. Но в условиях нормального рынка санкции против него должны быть исключительно делом акционеров.
Рассказывал Алан Давыдов. Накануне размещения акций интернетной компании Facebook на нью-йоркской фондовой бирже NASDAQ выяснилось, что американское увлечение Facebook, судя по всему, проходит. Слово Евгению Аронову.
Согласно опросу, проведенному телеканалом CNBC, около половины американцев считают, что мода на Facebook скоро пройдет. Тем не менее, по крайней мере, раз в неделю в социальную сеть заходит более 40% взрослых американцев, а в мире число ее пользователей достигает 900 миллионов. Как показал опрос, половина американцев уверены в целесообразности приобретения акций Facebook, 31% придерживаются противоположного мнения и 19% еще не определились. На чем основываются оценки оптимистов? Facebook – это в настоящее время самая популярная интернет-платформа с колоссальным количеством пользователей, и конкурентам будет совсем непросто предложить им альтернативу настолько привлекательную, чтобы побудить не просто единицы, а именно эту огромную массу людей перейти в другую социальную сеть, сказал аналитик института American Enterprise Ник Шульц. Более того, у инвесторов есть большой интерес к Facebook. Это очень интересная компания, и те, кто пропустил, например, блестящую возможность заработать на Google, не желают снова оказаться в проигравших. Что делает сайт притягательным для товаропроизводителей, так это то, что накопленные в сети персональные данные о пользователях позволяют им вести предельно адресные рекламные кампании, куда более точные, чем, например, на телевидении. Мнение скептиков по поводу перспектив Facebook высказал основатель организации «Народ за ответственный интернет» Лорен Уайнстин. Краткосрочные перспективы Facebook инвесторы оценивают высоко, но вот долгосрочные прогнозы совсем неоднозначные. Бизнес-модель Facebook покоится на том, что пользователи делятся с компанией сведениями о себе, которые компания, в свою очередь, сможет выгодно продать рекламодателям. Это настораживает даже самых больших энтузиастов социальной сети. Что касается рекламы на Facebook, сказал далее Уайнстин, то 57% пользователей ее не смотрят, еще 25% делают это очень редко. Причем проблема эффективности рекламы становится тем острее, чем больше людей выходит на Facebook через портативные платформы, такие как айфоны.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве половина шестого вечера. Напомню об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у станции метро «Баррикадная» собираются участники оппозиционной акции, лагерь которых на Чистых прудах был сегодня утром разогнан по решению суда. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», представитель МВД предупредил собравшихся о недопустимости нарушений закона и запретил им разбивать лагерь. Власти Москвы санкционировали намеченную на 19 мая акцию художников под названием «Кочевой музей современного искусства». Однако акция не должна перерасти в политическую шествие или митинг, предупредил представитель столичной мэрии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчек сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Арт-группа «Война» выступает в качестве одного из кураторов, проходящей в Берлине биеннале современного искусства. Правда, заочно, потому что Олег Воротников и Леонид Николаев объявлены в розыск и покинуть Россию не могут. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – историк и социолог из Израиля Алек Эпштейн. Мы говорим о его монографии «Тотальная война. Арт-активизм эпохи тандемократии». Это доскональное исследование всех акций войны и обстоятельств внутренней жизни группы, истории людей, которые с ней сотрудничали на разных этапах. Одна из тем нашего разговора – влияние группы «Война» на политический подъем, который начался в России в декабре прошлого года.
«Война» не только дала модель, что так можно поступать. Она показала, в общем, что власти нечего это противопоставить. Потому что вот эта ситуация тотального страха, как бы чего ни вышло, мне кажется, она парализовала многих из тех, кто мог бы принять участие в различных акциях, хотел бы принять в них участие, но при этом боялся. Мне кажется, заслуга войны здесь двойственная. Это не только дать некие варианты поведения, поведения политического, поведения художественного, что можно сделать, но и доказательство того, что этого не очень нужно бояться. Потому что, хотя отдельные активисты иногда попадали в участки, а Леонид Николаев и Олег Воротников даже 3,5 месяца провели в застенках, в итоге всем удалось выйти. И это само по себе показывает, что даже те нужные экспертизы, которые нужны режиму для того, чтобы дать легитимацию преследований, даже эти экспертизы получить становится не так-то и легко. Вот эта атомизация общества, что я могу один, которое чувствуют тысячи, десятки, сотни тысяч людей. Война показала, что, во-первых, и 1, 2, 3, 4, 5 человек могут сделать очень многое. А во-вторых, мне кажется, это движуха, которая началась в блоге Алексея Юрьевича Плуцера, который блестяще мониторил, причем не только мониторил, а и сосоздавал акции войны. Вот эти тысячи, десятки тысяч людей, которые видели там друг друга, мне кажется, это стало тем первым камушком, который строил тот протест, который затем мы увидели и на Болотной площади, и на проспекте Сахарова, и видим сейчас на Чистых прудах.
Разговор с биографом арт-группы «Война» Алеком Эпштейном и обзор выставок Берлинской биеннале современного искусства сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» 23 часа по московскому времени.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу, возвращаемся к международным темам. Президент Греции Карлос Папулиас в среду назначил новым временным премьер-министром страны председателя Высшего административного суда Панайотиса Пикраменоса. Он возглавит так называемое техническое правительство на несколько недель до досрочных парламентских выборов, которые пройдут 17 июня. Согласно опросам, победу на новых выборах могут одержать ультралевые силы, которые выступают против политики жестких бюджетных сокращений в согласии с ЕС и МВФ, и это может привести к выходу Греции из еврозоны, рассказывает Александр Гостев.
Временное техническое правительство Греции, которое формирует президент страны Карлос Папулиас после переговоров с лидерами крупнейших политических партий в среду, должно еще несколько недель до внеочередных выборов продолжать политику жесткой бюджетной экономии, предписанную ЕС и мировыми финансовыми институтами. Создание переходного правительства стало единственным выходом для Греции из-за полного провала переговоров о формировании правящей коалиции после последних выборов, состоявшихся 6 мая. В начале июня Греция должна получить новый пакет международной финансовой помощи объемом в 11 миллиардов евро, но только при условии соблюдения всех обязательств перед Евросоюзом, МВФ и Европейским центральным банком. Если Греция не получит этого кредита, ей неизбежно придется выйти из зоны единой европейской валюты и объявить дефолт. На последних выборах в парламент 10 дней назад две партии, правившие ранее, но крайне неустойчивой коалиции, поддерживающие договоренности с международными кредиторами страны, правоцентристская «Новая демократия» и социалистическая «ПАСОК», потеряли в парламенте большинство. Грецию поразил очередной политический кризис. Успеха на выборах добились силы, призывающие признать недействительными обязательства Греции перед ЕС и международными финансовыми институтами. В первую очередь коалиция радикальных левых «Сириза», занявшая второе место. Именно «Сириза», чья избирательная кампания была построена на жесткой критике мер бюджетной экономии и планов ЕС в отношении Греции, отказалась вести разговоры о создании коалиционного правительства с оппонентами из «Новой демократии» и «ПАСОК». Лидер партии Алексис Ципрас всегда обвинял их в подписании договоренностей с ЕС и МВФ на крайне невыгодных для страны условиях. О нынешней бюджетной политике Греции он сказал так.
«Это преступление, совершаемое против всего греческого народа, против государства, нельзя позволить довести до конца. Программа банкротства не пройдет».
По данным всех опросов, на новых парламентских выборах в июне левые радикалы из Сиризы могут выйти на первое место, набрав еще большее количество голосов. В связи с последними событиями в Греции, из-за которых возросла вероятность выхода этой страны из еврозоны, на мировых финансовых рынках курс единой европейской валюты по отношению к доллару достиг минимальной отметки за 4 месяца. По данным греческих журналистов, за последние несколько дней население страны сняло со своих счетов в греческих банках более 700 миллионов евро. Президент Греции Карлос Папулиас заявил, что вкладчики охвачены страхом, который может перерасти в панику. Накануне надежду на то, что Греция останется в еврозоне, выразил президент Франции Франсуа Олланд после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель на эту тему. Сама Меркель сказала:
«Мы готовы сделать все, что в наших силах, для содействия структурным реформам в Греции, ее экономическому росту, а также помочь в организационных вопросах. Считаю, что мы оба согласны с тем, что Греция – часть Европейского Союза и еврозоны, и будем содействовать сохранению статус-кво».
При этом Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, главного кредитора Европы, заявил, что условия предоставления кредита Греции в обмен на значительное повышение налогов и жесткие меры по сокращению бюджетных расходов и зарплат служащих госсектора не подлежат пересмотру. А глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала подготовиться к выходу Греции из зоны евро. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Напомню, на выборах президента США в ноябре будут противостоять нынешний глава государства Барак Обама и, по всей видимости, республиканец Митт Ромни. Ход кампании комментируют международные обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор. Беседу ведет Кирилл Кобрин.
Америка выбирает.
Ну что же, пока предвыборная кампания в Соединенных Штатах находится в несколько полуспящем, скажем так, состоянии, однако президент Обама и, соответственно, очевидный совершенно кандидат от Демократической партии сделал два довольно сильных хода. Насколько сильных и насколько они, так сказать, положительно или отрицательно скажутся на его кампании, сказать сейчас сложно. Один из них внешнеполитический, это его заявление о том, что он не поедет во Владивосток на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Но мы уже обсуждали внешнюю политику и роль внешней политики в американской предвыборной кампании, поэтому это сейчас обсуждать не будем. А второе, это то, что президент Обама официально и однозначно совершенно поддержал идею, ну, скажем так, федеральной поддержки законодательства о разрешении гомосексуальных браков на территории всех Соединенных Штатов. Мы не будем сейчас обсуждать ситуацию вокруг самой этой проблемы, это другой вопрос, да? Мы сейчас поговорим только исключительно о том, как это может сказаться на ходе предвыборной кампании. Брайан.
Но это, как вы сказали, Кирилл, это не ясно, если это будет положительный или отрицательный для предвыборной кампании, поскольку общественное мнение на этот вопрос разделено на, ну, скоро на 50-50. Вот, от 40 до 50% за этого, от 40 до 50% процент против этого. Есть некоторые, которые еще не решили, поэтому это пока не ясно. Демократы, кстати, за этого, за 60%, за 40% против. Это может быть проблема для Обамы в штате типа Огайо и Северной Каролине, консервативные штаты. Но, с другой стороны, это будет помогать ему западные штаты типа Колорадо. И эти три штаты, которые я называл, они все ключевые штаты, которые Обама выиграли 4 года назад и которые он должен выиграть в этот раз. Это будет проблема для него с демократами из рабочей классы. Вот это и типа промышленные штаты типа Огайо, но это будет помогать с молодыми профессионалами, которые за этого. Но сам вопрос, что мы обсуждаем этого сейчас, это показывает, как быстро общественное мнение развивается по этому делу, потому что представляете себе 4 года назад, если Обама делал такое заявление. И это была бы огромная проблема для его на выборы, но общественное мнение даже в 4 года очень, очень быстро менялся и развивался. Если помните, 8 лет назад на выборы между Джордж Бушем младшим и Джон Керри, республиканские партии очень эффективны в политическом смысле, использовал это против Керри. Даже Керри не сказал, что он был за этого, но они использовали это. Но сейчас мы обсуждаем, если это будет положительно или отрицательно, это показывает прогресс.
Все-таки многие эксперты, американские эксперты, не только Брайана, мнение их разделено. Некоторые считают, что те, кто поддерживает гомосексуальные браки и представители сексуальных меньшинств, они и без того поддерживают Обаму. То есть, таким образом, нового избирателя он к себе как бы не притянул. Согласны ли вы с этим, Ефим?
Я совершенно с этим согласен. Но здесь нужно сделать два небольших уточнения. Во-первых, Обама определился в этом вопросе по той причине, что до него такую позицию занял Джо Байден, и сложно было не присоединиться к нему в этом вопросе, потому что иначе было бы впечатление, что между президентом и вице-президентом существует какой-то конфликт мнений в этом вопросе. Он выступил с таким заявлением и тем самым определился. Но второе уточнение связано с тем, что он не потребовал принятия федерального закона по этому вопросу, поскольку федеральный закон здесь невозможно. Штаты решают этот вопрос каждый в отдельности. И трудно представить себе согласие всех штатов с тем, чтобы федеральное правительство вдруг взяло на себя подобный закон. Что же касается возможных последствий, то я совершенно согласен с теми экспертами, которые считают, что роли это играть не будет. Действительно, сексуальное меньшинство, их сторонники и без того голосуют за Обаму. Митт Ромни в своем ответном заявлении постарался сформулировать свою позицию как можно более обтекаемо, я бы сказал. Он сказал, что в его глазах и для него брак остается союзом между мужчиной и женщиной. Что такое брак? Однако же, это и есть главный вопрос возможных прений. Но с моей точки зрения, прогресс в отношении американцев к этому вопросу заключается не в том, что они выступают за, а в том, что они становятся безразличны к этому. Это перестает быть главной или очень волнующей проблемой выборов. Они как бы становятся безразличны, поскольку живут ли эти люди вместе и зарегистрированы ли они как партнеры, или как муж и жена, или как брак, становится просто второстепенной проблемой. Перестает быть одной из центральных проблем выборов.
То есть, переместившись в центр общественной дискуссии, и это стало центром, ну, скажем так, это стало темой очень важной дискуссии, но при этом страсти перестали накаляться, насколько я понимаю, потому что это перешло в разряд, ну, как бы вещей привычных, которые принято обсуждать в демократических государствах. Заявление Обамы способствовало не только прояснению позиции с одной и другой стороны по этому вопросу, это отчасти способствовало и определенной поляризации электората слева и справа. Посмотрим, как будет дальше развиваться предвыборная кампания в Штатах. Спасибо.
Рубрику «Америка выбирает» подготовил Кирилл Коврин. Он беседовал с обозревателями «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмаром. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17:45. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве у станции метро «Баррикадная» продолжают собираться участники акции оппозиции, лагерь которых на Чистых прудах был сегодня утром разобран по решению суда. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», представители МВД предупредили собравшихся о недопустимости нарушений закона и запретили разбивать лагерь. Власти Москвы санкционировали намеченную на 19 мая акцию художников под названием «Кочевой музей современного искусства», однако акция не должна перерасти в политическое шествие или митинг, предупредил представитель столичной мэрии. Досрочные выборы в парламент Греции пройдут 17 июня. В Гааге начался процесс по делу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Список заболеваний, исключающих возможность ареста, в ближайшее время может быть расширен, а сроки медицинского освидетельствования лиц, находящихся под стражей, заметно сокращены. Соответствующее предложение на днях выработала общественная комиссия по взаимодействию с судейским сообществом Москвы, члены которой отметили, что большинство людей, умерших в московских следственных изоляторах, попадают туда уже имея смертельный диагноз. В свою очередь, правозащитники обращают внимание на то, что и усовершенствованная процедура медосвидетельствования может не решить проблему, поскольку под давлением оперативных сотрудников часто врачи отказываются давать объективные заключения о здоровье подозреваемых, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Члены общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы предлагают реформировать систему медицинского обследования подозреваемых и обвиняемых с тем, чтобы не допустить помещения в следственные изоляторы тяжелобольных людей. В 2011 году в московских следственных изоляторах умерли 40 человек. Половина из них провели в заключении не более 2 месяцев, и большинство страдало заболеваниями, которые не входят в список препятствующих содержанию под стражей. Но тюремные условия могли осложнить течение болезней, а медицинское освидетельствование, на основании результатов которого можно было бы ходатайствовать об изменении меры пресечения, иногда растягивается на несколько месяцев. За это время при отсутствии надлежащей медицинской помощи наступают необратимые для здоровья заключенного последствия. По мнению членов общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы, подобную практику следует изменить, а для этого нужно изменить по меньшей мере процедуру освидетельствования, говорит ответственный секретарь комиссии Анна Усачева.
Члены общественной комиссии обсуждали разные аспекты этой проблемы и пришли к единому мнению о том, что необходимо создать независимую экспертную медицинскую комиссию, которая бы также имела возможность высказываться на стадии, когда решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении лица, потому что, в частности, как выразилась председатель Московского городского суда Ольга Егорова, бывают случаи, когда одна сторона предоставляет в суде документ о том, что обвиняемый и подозреваемый тяжело болен, вторая сторона утверждает, что данный документ сфальсифицирован. Суд оказывается в такой ситуации, когда такого рода комиссия могла бы значительно помочь в принятии решения. Это смогло бы обеспечить более полную реализацию прав защиты в отношении лиц, которые находятся под следствием или за судом числятся, в отношении них рассматриваются соответствующие уголовные дела.
О необходимости создания независимой медицинской комиссии для освидетельствования заключенных говорят и правозащитники. По словам члена Московской общественно-наблюдательной комиссии Людмилы Альперн, сегодня именно неспособность врачей противостоять давлению со стороны представителей правоохранительных органов и выносить объективные заключения о состоянии здоровья подследственных становится большой проблемой.
Мы все время мечтали, я имею в виду, мы, это правозащитное сообщество, о том, чтобы перевести тюремную медицину в гражданское здравоохранение. Но теперь мы видим, что эта медицина, она абсолютно беззащитна перед правоохранителями. И будет делать то, что правоохранителям нужно. Вот у нас был случай, когда одна и та же больница дает заключение, в котором указывает список заболеваний и пишет, что он не может находиться в следственном изоляторе. И через несколько дней дает точно такую, но с обратным выводом. Врачи запуганы до такой степени, что они абсолютно недееспособны в таких вещах. Их настолько легко, оказывается, просто вот заставить молчать или делать то, что угодно оперативным структурам, что это просто вызывает изумление. В последнее время мы столкнулись с этим и в МВД. Мы ходили после задержаний в ОВД смотреть, в каких условиях задержаны участники митинга, в нескольких УВД мы столкнулись с тем, что избитых перестали госпитализировать, хотя скорую помощь вызывается, после, опять-таки, бесед с правоохранителями.
Конкретные предложения о порядке создания независимой медицинской экспертной комиссии для освидетельствования арестованных в ближайшее время будут подготовлены и направлены в том числе руководителю Департамента здравоохранения правительства Москвы. Помимо этого, общественная комиссия по взаимодействию с судейским сообществом предлагает усовершенствовать систему медицинского обследования арестованных с указанием предельных сроков проведения подобной процедуры и расширить перечень заболеваний, наличие которых исключает содержание под стражей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свободы» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Большинство американцев считает, что президент Обама руководствовался политическими соображениями, сделав несколько дней назад сенсационное заявление о том, что он поддерживает однополые браки. Так полагают 67% опрошенных по заказу New York Times и телекомпании CBS. Если это признание действительно было задумано как предвыборный жест, то он может возыметь обратный эффект. 26% респондентов говорят, что этот шаг президента заставит их более скептично отнестись к его кандидатуре. 16% рассматривают это заявление как дополнительный стимул в голосовании за Барака Обаму. Экономическая ситуация остается доминирующим фактором в глазах американских избирателей. 62% опрошенных говорят, что они отдадут свой голос тому кандидату, чья экономическая программа будет более убедительной. Вопрос однополых браков считают главным лишь 7% опрошенных. Во вторник были обнародованы результаты медицинского освидетельствования Джорджа Зиммермана, обвиняемого в убийстве невооруженного подростка афроамериканца. Зиммерман утверждает, что он прибег к оружию, потому что Трейвон Мартин набросился на него с кулаками, и он опасался за свою жизнь. Сторонники Мартина утверждают, что на лице Зиммермана не было видимых результатов якобы нанесенных ему тяжелых побоев. Согласно медицинскому заключению, врачи обнаружили у него скрытый перелом носа, две глубоких раны на затылке и кровоподтеки под глазами. Лабораторные мыши, которым в течение 6 недель вместо воды давали эквивалент сладких прохладительных напитков, продемонстрировали заметное ослабление мыслительных функций, из чего американские ученые делают выводы о том, что нечто подобное может происходить и с людьми. Во время эксперимента контрольная группа мышей, которых поили водой с фруктозой, важным ингредиентом многих продуктов питания, продемонстрировала потерю памяти, чувство ориентации, замедление деятельности мозга. По словам специалистов, это результат особого воздействия сахара на активность инсулина в мозге. Иными словами, любовь к Кока-Коле и другим колам не проходит бесследно для головы. Американская полиция намерена установить в городах не только видящие, но и слышащие и даже говорящие видеокамеры. Компания-производители полицейские говорят о том, что это новое слово в борьбе с преступностью. Естественно, не все с этим согласны, рассказывает Владимир Морозов.
Новая техника умеет не только подглядывать, но и подслушивать. Более того, камера наблюдения разговорилась. Она может не только записать разговор прохожих, но и ошеломить их неожиданным приказом. Просим очистить улицу. В этом районе проводится полицейская операция. Наблюдатели шутят, что скоро, мол, дойдет до того, что человек, бросивший мимо урны пачку из-под сигарет, будет остановлен грозным окликом. «А ну, подбери!» Однако сторонники новой техники убеждены, что круглосуточное непрерывное наблюдение – гарантия того, что в нужном месте и в нужное время смогут появиться пожарные, полиция и скорая помощь. Вот что говорит начальник полиции города Филадельфия Чарльз Рамси. «Когда я был молодым полицейским, мы много времени тратили на поиск свидетелей преступления. Теперь легче. Скажем, кто-то ограбил магазин. Мы тут же проверяем, нет ли поблизости камеры наблюдения. Заснять налетчиков могла и другая камера, которая стояла на улице, по которой они удирали с добычей. Это сильно экономит нам время. Американский союз борьбы за гражданские свободы считает, что установка камер наблюдения – это наступление на права людей. Полицейские спят и видят, как бы поставить по скрытой камере на каждом городском углу, говорит житель города Толедо, штат Огайо, президент филиала Американского союза борьбы Стив Миллер. Он добавляет, что автор антиутопических романов Джордж Оруэлл перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что не только в его мрачных фантазиях, но и в современной Америке власти хотели бы следить за каждым шагом человека, потому что подозревают в нем потенциального правонарушителя. Однако скрытые камеры вызывают все больше интерес не только у полицейских. Недавно в средней школе Маунт Вернон, штат Виргиния, собрались учителя, ученики и их родители. Они обсуждали установку внутри школьного здания камер наблюдения, и большинство высказалось «за». Но даже большой школе нужно гораздо меньше камер, чем тому же городу Толедо, где за новую технику придется выложить миллионы. Это напрасная трата денег налогоплательщиков, считают сторонники гражданских свобод. Вместо техники они по старинке предлагают нанять больше полицейских. Стражи порядка получают здесь не более 60 тысяч долларов в год, что, по мнению защитников гражданских прав, даст Толедо экономию средств. У городских властей своя арифметика. Спор продолжается. Несмотря на сопротивление, всевидящие и всеслышащие камеры предполагается не только развешивать на уличных фонарях, но и размещать в торговых центрах и на кампусах университетов.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о новом адресе московских протестов, о судебном иске Платона Лебедева о компенсации морального вреда, о формировании технического правительства в Греции, о суде над Радком Младичем. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
На сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Брейвик. В больницу или за решетку?
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин. Власть предсказуема и опасна.
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Как скинуть любой деспотизм. Пошаговая инструкция.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.